Издательство «Эксмо». Дарья Донцова. «Дедушка на выданье». Глава первая. Накануне 8 марта даже умный мужчина начинает очень глупо тратить деньги. Первое, что я увидела сегодня утром, проснувшись, был не циферблат будильника, а ярко-розовая коробочка, перевязанная синей лентой. Сверху лежала открытка. Я стряхнула со своей макушки уютно спящую кошку Ариадну, села, взяла глянцевую карточку, щедро разрисованную цветами, и прочитала напечатанные строки. «С праздником всех женщин! Желаю успехов на работе, Дмитрий!» Ну и как вам этот текст? Без обращения и подходящий абсолютно всем. Димон славится как гениальный компьютерщик, а еще все вокруг намекают на его удивительную любвеобильность, сплетничают об огромном числе бывших любовниц хакера. С первой характеристикой я согласна, а вот вторую не опровергнуть, не подтвердить не могу. Когда я вселилась в квартиру к Коробкову, здесь жили только две пожилые дамы, коих Димон именует своими тетушками. 70 с лишним летняя Марго, адептка здорового питания, фанатка тренажерного зала, бесшабашная оптимистка, обожающая джинсы с футболками, и Анфиса, пламенная революционерка того же возраста, непременная участница большинства столичных митингов протеста. Все свободное и несвободное время Фиса проводит, маршируя по улицам с плакатами в руках. Она защищает тюленей, выступает против уничтожения розовых ландышей, требует запретить аборты, закрыть телецентр, сжечь все современные газеты и журналы, начиная от гламурных и заканчивая псевдоинтеллектуальными. Анфиса всегда в оппозиции к правящему режиму и до недавнего времени работала на общественных началах при штабе некоего Олега Кириллова, который пытался стать депутатом и громил на всех углах тех, кто уже заседал в большом сером здании около станции метро «Охотный ряд». Кириллов ухитрился раздобыть кучу компромата на действующих народных избранников, что, в общем-то, неудивительно. Депутатами не рождаются, ими становятся, а на долгой дороге к кормушке с властью человек совершает разные, по большей части, неблагородные поступки. Анфиса верой и правдой пахала на Кириллова, пропадала в его штабе сутками, а дома заводила песню с рефреном. «Олег — самый честный человек на свете, но такие, как он, никогда не станут у руля, потому что к руководству государством допускаются лишь...» Да, лишь сочные эпитеты. Сами понимаете, они носили нелестный характер. Перестав поносить власть имущих, Фиса принималась озвучивать политическую программу Олега. «Земля крестьянам, фабрики рабочим, мир во всем мире, молодым везде у нас дорога, старикам везде у нас почет». Где-то я уже слышала подобные лозунги, и поэтому не особенно верила Кириллову. В отличие от Анфисы, Маргоша абсолютно аполитична. Она не читает газет, а по телевизору смотрит лишь программы Елены Малышевой про здоровье и еще про моду и спорт. Обе старухи не способны мирно беседовать более 3 секунд. Повод для свары у них возникает сразу. Например, позавчера за ужином Марго попросила: «Танюша, дай мне кусочек зернового хлеба, я купила новый на пробу». Я начала кромсать ножом твердокаменную буханку, щедро обсыпанную семечками, а Анфиса вдруг спросила: «И сколько же стоит сей продукт ужасного вида и 100% жуткого вкуса? Явно дороже простого нарезного». Марго незамедлительно кинулась в бой. «Белый хлеб — это яд. В нем содержится клейковина, которая провоцирует желудочно-кишечные проблемы. Пшеничная мука — смерть. А фитнес-батон полон полезных пищевых волокон». «Я просто спросила, сколько денег ты отдала за железобетонную булку?» — перебила ее Анфиса.
300 рублей», — объявила Маргоша.
Фиса вскочила, вытянула вперед руку и произнесла страстный монолог о погрязших в разврате буржуазных элементах, которые выбрасывают на ветер огромные капиталы, в то время как деревня, трезвая, вымирает от алкоголизма. Маргоша растерялась, а я не удержалась и спросила: «Каким образом деревня связана с хлебом из семечек? Неужели, если Марго перестанет покупать его, местные мужики забудут про водку?»
«Да», — топнула ногой Фиса. «Хлеб всему голова, каждый колосок в дело. Нет простой у комбайнов. Нельзя ждать милости от природы, наша задача — взять их самим».
Я заморгала. Эти лозунги я тоже где-то слышала. Или читала их в детстве в газетах. Моя классная руководительница устраивала политинформационные 5-минутки, во время которых частенько говорила нам
И про хлеб, и про колоски, а потом читала передовицу из свежего номера «Правды». Анфиса продолжала фонтанировать словами, и я не смогла сдержаться и пробормотала. «Что случилось? Кириллов сменил платформу? Он теперь деревенщик? Нацелился спасать русского крестьянина от зеленого змея?» Фиса неожиданно села и горько сказала. «Олег предатель. Принял предложение стать мэром большого города в Подмосковье. Конечно, теперь Шелемец точно станет депутатом. Ручкается с теми, кого еще недавно обличал мерзавец. Забыл о борьбе с коррупцией». «Не расстраивайся», — поспешила утешить революционерку Марго. «Найдешь нового Робин Гуда». «Я уже примкнула к настоящему патриоту», — заявила Фиса. «Велихов Кирилл. Он...» Я уставилась в тарелку. «Есть женщины, не способные жить в одиночестве. Если от такой уходит обожаемый муж, она на следующее утро отыщет нового супруга. А наша Фиса не мыслит себя без борьбы за светлое будущее. Ей нужен вождь. Маргоша же не нуждается в начальниках, командирах. Она не из тех, кто любит ходить в строю. Самое интересное, что при всем различии Марго и Анфиса очень похожи внешне. Обе тщательно следят за собой, красят волосы в один цвет, совершают всякие косметические манипуляции, порой их можно принять за близнецов. Конечно, если дамы молчат.